«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, приветствую вас.
Да, это я. Всем добрый вечер.
Ну, а также я, Елена Афонина, периодически буду напоминать телефоны прямого эфира, номер WhatsApp, но об этом чуть позже. Пока самое главное, чему будет посвящен этот час прямого эфира?
Ну, понедельник начался, как обычно, с больших событий. Главное событие для нашей страны сейчас стоит на стыке спорта и политики. Это все перипетии, касающиеся допуска наших спортсменов на грядущую Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Поговорим об этом. Поговорим о тактике наших западных заклятых друзей, как они действуют. Поговорим о вскрывшихся сегодня куче несуразностей в докладе Всемирного антидопингового агентства и все вокруг этого. Потом уделим некоторое время Турции, с которой тоже сейчас очень интересно на носу. Ну, где-то в течение ближайших, наверное, 10-14 дней встречи Владимира Путина с Эрдоганом. Возможно, она пройдет на территории России, возможно, даже в Сочи. Опрос недавно был проведен, вот сегодня, среди российских респондентов, и говорят, что Россия-то одержала победу над Турцией. Поговорим, покумекаем, как одержала, как ей этой победой распорядиться, ну и, может быть, тут и не согласится. Ну и, наконец, поговорим о волне террора, захлестнувшей вновь Западную Европу, и то, как бездарно, на мой личный, Андрей Баранов взгляд, держит этот удар терроризма западные чиновники, и что нам надо, так сказать, намотать себе на ус, глядя на то, как они плохо, на мой взгляд, справляются с этими ужасами. Вот эти три темы мы сегодня и обсудим.
«Понедельник» с Андреем Барановым на радио «Комсомольская правда».
Ну, Андрей Михайлович, вот сейчас была программа «Картина дня», мы подводили итоги сегодняшнего дня, и одна из тем у нас была посвящена, разумеется, спорту и довольно горькому высказыванию Елены Исенбаевой, ее горькой реплике, которая заявила, что легкоатлеты из России не получили должной защиты в праве участвовать в Олимпиаде в Рио. Наших экспертов я спрашивала о том, а кому этот упрек адресован? Вот кому эти претензии великая, безусловно, спортсменка предъявила?
Ну, да, вместе с ней эти же претензии могли предъявить еще несколько десятков чистых спортсменов из легкоатлетической сборной на Олимпиаде, которую всем скопом ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, и Федерация Всемирная легкоатлетическая отлучили от игр в Рио. Претензии, конечно, я думаю, она предъявила прежде всего нашим чинушам. Я именно это слово употребляю, нашим чинушам и нашим юристам, которые не сделали ничего вовремя, не сделали ничего, чтобы привлекло внимание мировой общественности, не доказали бы бездоказательность обвинений западных партнеров, или бы, если эти обвинения были доказательны, показали бы, эти нечистые понесут заслуженное наказание, этих не трогайте, у них никогда не было положительных допинг-проб, потому что, значит, принцип коллективной ответственности, ну, я так помню, только во время Холокоста гитлеровской Германии применялся по отношению к определенной нации. Ну и, наверное, это, конечно, упрек со стороны Елены Исенбаевой, тех, кто ее поддержал, в отношении западных спортивных так называемых чиновников и тех же самых чинуш и западных политиков, которые, на мой взгляд, заранее планировали этот стратегический удар. Видя, что политические и экономические санкции против России не работают, решили подобраться со стороны спорта и унизить Россию как спортивную державу, и унизить руководство России, которое доказало в последние годы, что Россия — это все-таки спортивная держава.
Ну, а наши радиослушатели очень внимательно следят за публикациями на эту спортивную тему на сайте kp.ru. Вот об этом пишет Влад. Его очень взволновало, и он солидарен с Александром Гришиным. Я зачитываю. Статья Гришина на сайте КП так максимально точно обрисовала ситуацию и был предложен вариант решения. Россию публично унизили, и на этом не остановится. Влад, и для вас, и для наших радиослушателей. Сейчас специально из отпуска. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин с нами на связи. Александр Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот слушал, так сказать, часть вашей передачи. Хочу поправить Андрея Михайловича Баранова. Уже извините, пожалуйста, Андрей Михайлович.
Давай, Саша, конечно. Чего меня не прав?
Ответственность была возложена за Холокост не на нацию, не на немцев, а на государство государственные институты, которые непосредственно занимались уничтожением, так сказать, евреев, да, на СС, на гестапо и так далее.
Нет, Саш, я-то имел в виду, вот, что немцы на всю нацию коллективную ответственность за все наложили.
Ну, это они сами положили на себя, а сейчас нам предлагают положить, да, на себя все.
У тебя было радикальное, но очень такое, конечно, может быть, спорное предложение, которое, правда, вот на сайте вызвало массу позитивных откликов. Вкратце можешь объяснить, почему ты это предложил и что нужно было бы сделать, по твоему мнению?
Потому что полумеры, на самом деле, они здесь ничего не спасут, они не будут действовать. Полумерами можно было действовать на каких-то ранних этапах. Вот. Сейчас надо бить по морде. Вместо этого мы сейчас видим, что та же самая Исимбаева, да, гордость наша, красавица и легенда, вот, она в одиночку сейчас собирается подавать иск в Европейский суд по правам человека. И здесь все эти муско, через букву «Д», извините, вот, они ни здесь нигде ничем себя не проявляют. Они могут только рапортовать президенту, когда все складывается само по себе. Вот. Что касается вот этой ситуации, ну, понимаете, унижение просто... Я не знаю, вот насколько радикально унижение, настолько радикальным должен быть ответ.
Давай, поэтому... давай скажем нашим слушателям, которые не читают твою колонку, что ты решил, что ты реально предложил?
Что я предложил? Я предложил всей сборной отказаться от участия в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии, вот в этих, да. Понятно, что этого уже не будет, потому что уже там определенные... команды сборной, гимнасты там уже поселились, там уже обустраиваются, сейчас ходят, вымаливают, чтобы других допустили и так далее. Первое, все сборные отказаться от участия в Олимпийских играх. Второе, России приостановить свое членство в МОК, да, в Международном Олимпийском комитете. Третье, на время приостановки членства вот этого не платить никаких взносов, ни членских, ни спонсорских, никаких.
Саш, 20 секунд.
И отказаться от телетрансляции Олимпийских игр вот этих в России. Буквально коротко еще. Вы понимаете, Россия на 19-м месте в ВАДА по положительным пробам, по допингу. На 19-м.
Поняли тебе, Саш. Если можно, побудь на связи, пожалуйста. Мы тебя через 4 минуты снова пригласим в эфир.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в своей авторской программе. И продолжаем говорить о спорте. Как достижение, сейчас Олимпийский комитет нашей страны подает информацию о том, что наши спортсмены на Олимпиаде будут выступать под российским флагом.
Ну вот у нас на связи обозреватель отдела политики Александр Павлович Гришин. Он предложил в своей колонке, которая наделала много шума сегодня у нас на сайте, очень много откликов, все сборные отказаться в знак солидарности от участия в Олимпиаде, приостановить членство Российского Олимпийского комитета, значит, в Олимпийском движении, не платить никаких взносов МОКу, отказаться от телетрансляции и, значит, не платить денег за эту телетрансляцию, что ударит, наверное, по казне. Саш, ну вот ты сейчас на связи, а вот спортсмены это другие скажут, ну как же так, мы 4 года готовились, ну что ж теперь-то, у нас единственный шанс может быть. Вот каждый умирает в одиночку, а мы-то вот чистые и хотим...
Нет, каждый умирает в одиночку, это не наш принцип. Наш,
не наш принцип
должен быть один за всех и все за одного.
А вот мы сейчас, да, и выступим за всех там, и сделаем золото, и посвятим его Исимбаевой.
А это будет все равно не то, понимаете. Во-первых, я уверен в том, что сейчас начнутся грязные трюки с судейством, да, потому что там, где можно прыгнуть дальше всех, пробежать быстрее, прыгнуть выше всех и так далее, туда нас не пустили. Во всех, в большей части остальных видов спорта всегда есть, так сказать, определенное место для судейского произвола. И я уверен в том, что по отношению к нашим атлетам он будет в полной мере проявлен, да, для того, чтобы доказать, что Россия, дескать, без допинга ни на что не способна. Между тем, действительно, вот один мой товарищ проанализировал данные вот этой ВАДА, да, Россия на 19-м месте среди всех стран, которые она окучивает, по, так сказать, употреблению допинга.
Ну, там по проценту, да, выявленных положительных проб, хотя по абсолютному количеству мы впереди всех, но там больше 100. Но у нас и взяли 12,5 тысяч, у других брали там несколько сотен и даже десятков. Больше, чем у нас, только у китайцев брали.
Да, это раз, да. Вот. Во-вторых, кем пользуется, так сказать, вот эта ВАДА в качестве осведомителей своих, да, я
это мы знаем, да, это не нечистоплотные люди, которые здесь были под уголовным преследованием.
Не только нечистоплотные, Родченков, он же наркозависим и психически, у него проблемы с психикой уже.
Да, он имитировал, говорят, психическое заболевание, на самом-то деле он хитрый, плут.
Да, конечно, он имитировал, потом выздоровел.
Саша, еще у меня к тебе.
Какие люди проходят на такие посты?
Еще вот у меня к тебе такой контраргумент. Вот говорят, что по правилам МОК, если накануне игр сборная отказывается от участия, то ее могут на 2, а то и на 4 следующих, значит, олимпийских цикла дисквалифицировать. Может быть, это как-то заставило, так сказать, наших чиновников все-таки вот пойти на этот дурацкий, страшный, похабный, ленинскими терминами говоря, компромисс.
Я здесь с вами не согласен. МОК, вот по поведению МОК, по решению, которое оно было... И вашим, и нашим, а вернее, ни вашим, ни нашим, было понятно, что Томас Бах с компанией, да, они на самом деле не способны на какие-то решительные шаги.
Ну, конечно, они под давлением. Они... Кстати, их сегодня заполоскала западная пресса. Пудель Путина, значит, трус,
да,
и так далее.
Да, то есть
он и с этой стороны, и с этой стороны.
То есть на самом деле они бы не были способны на принятие таких кардинальных решений. Они в данном случае отстранили все, отдали международным ассоциациям по видам спорта и все. И отстранять сборную России, которая является одним из главных конкурентов на, для любой команды на Олимпийских играх еще на следующий цикл, а уж тем более на 2, на 3, на такой шаг никто бы на самом деле.
Понятно. Спасибо. Спасибо, Александр Павлович.
Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин был на связи с нашей студией. Приходит сообщение на WhatsApp с комментариями по поводу этой спортивной темы. Вот
мы
кто-то согласен.
Зададим
сейчас. Я просто зачитаю сначала сообщение. С Александром Павловичем согласны. Говорят, переживем. Вот такое сообщение. Вот еще следующее. Может, этого и хотят недруги. Мы бойкот Олимпиаде, а нам по чемпионату мира по футболу 2018 года воткнут палки в колеса.
Ну и так будут стыкать, кстати говоря. Надо быть к этому 100% готовым.
Еще одно сообщение. Не будет у России медалей в Рио или будет минимум, который потом отберут за использование какого-нибудь нового препарата. А мы хотели обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели, вот с каким вопросом. Как вы оцениваете эту околоспортивную и спортивную ситуацию? Мы проиграли или выиграли этот раунд подготовки к Олимпийским играм? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, или отправляйте сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
Да, причем как в спортивном, так и в политическом плане, пожалуйста, любые мнения будут интересны. Вот россиянка Юлия Ефимова подаст иск в спортивный арбитражный суд на отстранение ее от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Вроде бы были сообщения, что как-то отстояли ее честь. Она
нет, увы.
С пищевой добавкой приняла какой-то микро-микро допинг, который там положительный проб дал через много уже месяцев. Ну вот, смотрите, нет, не допустили ее.
Зачитываю следующее сообщение. Унизительная победа. Я считаю, надо было бойкотировать эту Олимпиаду. Нас лицом повозили в грязи, а мы с такой радостью приняли их прощение. Тьфу, никакой гордости. Или вот еще проиграли полностью, нам дали подачку. Что скажете вы? Добрый вечер, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, господа.
Да.
Конечно, унизительно. И МОК, кстати, поступил как в Священном Писании, помните? Когда Понтий Пилат, но я умываю руки, отдаю власти Идриону, помните?
Да,
и
правильно.
Вы идите, распни его, распни. Вот это такая же ситуация и здесь. И тем более, что Пьер де Кубертен, он затеял олимпийское движение, вопреки всему, то, что было в Древней Элладе. Вы помните, прекращались все войны, все дороги свободны, все страны без исключения приглашались. Тут же идет именно политическое, именно религиозное давление на Россию. А религиозное почему? Потому что воспевается кто? бог света Аполлон, а по латыни кто? Люцифер. И у нас отводят от веры, господа.
Понятно. Ой, далеко уходим. Спасибо огромное. Сергей, простите, Евгений, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот тоже согласен с Гришиным. Тоже нужно бойкотировать, я считаю, Олимпиаду.
Ну, а спортсменов не жалко, которые готовились? И...
Жалко, конечно, жалко. Но, понимаете, тут все связано теперь с политикой ведь, оказывается.
А, Евгений, да. Так мы проиграли все-таки или выиграли этот раунд подготовки к Олимпиаде?
Я считаю, вот если мы как бы коллективно объявим бойкот Олимпиаде, тогда мы не проиграем.
Уже не объявим.
К сожалению, да.
Уже не объявим,
может быть, к сожалению, что... для некоторых.
Да, мы, да, не проиграем мы эту Олимпиаду, потому что, я вот как считаю, нам хватило уже чемпионата Европы. Как к нам относятся в Европе. Угу. Все дерутся, заслуживают Россию. Все остальные шелковые. Поедем на Олимпиаду, будет то же самое.
Понятно. Будут... Но, может быть, все-таки там наши соберутся и выступят так с теми это остатками почему? Сборной, которые есть, что завоюют много наград и покажут, что русские есть русские.
Да, вот сообщение пришло. Надо ехать и побеждать всем. А следующее. Мы однозначно проиграли, пока мы слабы. Это сообщение от Андрея. С разрешения участия наших спортсменов открывается возможность применения допинга.
Не понял.
Бы это? Я тоже не очень поняла это сообщение. Поясните, пожалуйста. Следующее. Котировать, потом еще загнать себя в угол, потом вы, это сообщение из Нью-Йорка, превратитесь в Северную Корею, вот этого и ждут наши, ну, имейте в виду, видимо, американские правители.
Наверное, да, потому что если мы сейчас встали в позу и провокатировали, здесь, наверное, да, для нас это было понятно, там бы сейчас заулюлюкали, засвистели, высмеяли, значит, исполоскали, распяли бы и показали бы, что вы, они боятся ехать, потому что они все на этой дуре, они все на допинге, килограммы, какие килограммы, тонны лжи бы вылили на нас. Поэтому надо ехать и побеждать тем, кто это может делать. И посвятить свои победы тем, кого не допустили. Нечестно не допустили. Вот и все.
Надо пойти и выиграть, и уйти с гордо поднятым лицом и ехидной улыбкой на лице. Вот такое сообщение пришло. Следующее. Олимпийцы готовились, тренировались. Политики, как вы могли. Ну и вот опять сообщение из Нью-Йорка. Спасибо огромное за активность. Надо выигрывать медали, показать на весь мир, что русские не сдаются.
Надо, но вот убожество чиновников наших тоже, конечно, надо как-то принять во внимание. Это безобразие то, что учинили наши руководители. Так детский лепет, какое-то лопотание в течение нескольких месяцев, бессвязные тирады, бу-бу-бу, ля-ля-ля, бегающие глазки. Так защищать наш спорт и наш престиж нельзя. Это мое мнение.
Да, ну и вот еще одно сообщение. Проиграли, но ехать надо. Из-за этого перебежчика хотели отстранить наших атлетов, что можно было бы применить к США. Вот мне на Расула. И еще спортсмены, наша честь. Вот так сообщение. Вот этим сообщением закончим эту тему.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов в студии в своей авторской программе. И от спорта переходим к... Хотя мы от политики-то и не уходили, по большому счету.
Все переплетено в этом мире. И сейчас вопрос политический, связан с Турцией, но вопрос очень похож на тот, который только что мы обсуждали. Левада-центр, один из наших социологических фондов, провел опрос среди россиян, типа, значит, кто же победил-то вот в этом конфликте, противостояние России и Турции? И большинство опрошенных, сколько там, неизвестно?
Известно, 61%.
61% считают, что Турция проиграла, потерпела поражение вот в этом больше, чем полугодовом, да, противостоянии с нашей страной из-за инцидента со сбитым Су-24 и гибелью нашего пилота. Ну вот, у нас вышло в пятницу в программе «Национальный вопрос» интервью с политологом Сергеем Карагановым. Он тоже об этом говорил, сказал, что некоторые, вот я его спросил, некоторые говорят, что, мол, это цена вот гибели нашего человека, нашего летчика, все, перевернули страницу, может, поторопились. Он говорит, что нет, я считаю, что предельно жестко мы отреагировали, санкции сработали, вкупе с очень гибкой позицией по отношению к Анкаре на фоне путча. Потому что вот тот Эрдоган признал, вернее, министр иностранных дел признал Турцию, что никто, кроме России, не оказал вот какую-то поддержку, какую не расшифровывал, значит, вот Эрдогану и правительству Турции во время попытки мятежа. Никуда нам от географии не деться. Турция занимает уникальное геополитическое положение. Вот тут и Черноморские проливы, тут и сирийский вопрос. Первый вопрос, задача в том, как грамотно распорядиться этой ситуацией, когда Эрдоган вроде пошел к нам навстречу и, видимо, на каких-то даже наших условиях.
Тем более, что 74% участников этого опроса полагают, что дальнейшее восстановление отношений между странами должно проходить на более выгодных для России
абсолютно
условиях.
Абсолютно верно. И надо смотреть, как это сейчас сделать, пока, что называется, чайник не остыл. У нас на связи
замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Леонидович, ну как вы полагаете, вот согласны вы с такой оценкой значит, россиян, что Россия грамотно распорядилась инструментом санкций, проявила гибкую позицию и, в общем-то, ну, склонила, скажем так, Эрдогана к пониманию нашей позиции и, ну, заставила его или создала такие условия, что ему волен-столенец пришлось сейчас идти на улучшение отношений с Россией?
Да, безусловно, нужно подчеркнуть, что, очевидно, это достаточно серьезная, большая победа России, российской дипломатии, российского президента, поскольку... фактически точка зрения России в этой ситуации возобладала. И заметьте, это произошло не путем военного давления, без каких-либо военных демонстраций, исключительно методами политики, экономической политики, в том числе методами дипломатии. России удалось убедить Турцию пойти на попятную и изменить свою позицию. Хочу при этом подчеркнуть, что то, что касается ситуации с путчем и поддержка России действующей власти, это все-таки произошло уже позже. То есть мы тут должны понимать последовательность. Изменение позиции Турции в отношении России, фактически принятие российской точки зрения турецкой стороной, это произошло раньше путча. И мы можем сказать, что это большая, действительно большая победа российской дипломатии.
Как вы полагаете, на сирийском направлении возможно, так сказать, какое-то сейчас сотрудничество конструктивное с Турцией? Ну, перекроет ли, например, Анкара вот этот участок границы сирийско-турецкой, через которую шли боевики ИГИЛ? Откажется ли вот от этих нефтяных нелегальных караванов?
Я думаю, что безусловно, и более того, я уверен, что именно это лежало в основе тех договоренностей, которые сейчас Россия достигает с Турцией и, очевидно, достигнет при встрече президентов грядущей. А без изменения турецкой позиции по сирийскому вопросу, конечно, не изменилась бы позиция России в отношении Турции. И я думаю, что речь идет не только о перекрытии границы и прекращении контрабанды, но в целом это связано с тем, что Турция перестанет поддерживать политику свержения Асада. Я в этом уверен, и именно это является основой прочных и дружественных отношений России и Турции.
Понятно. И знаете, какой еще, мне кажется, хороший сигнал был бы со стороны Турции, если бы вдруг Анкара сейчас, не вдруг, а просто, если бы Анкара согласилась на возобновление работ по турецкому потоку, потому что в этом узле все, и политика, и экономика, и, так сказать, наши углеводороды, и все, что хотите, здесь и Евросоюз. И если вдруг Эрдоган на это пойдет, на возобновление, причем без капризов там по ценам, вот это бы четко бы свидетельствовало всему миру о том, что Россия и Турция вновь выходят на стратегический уровень сотрудничества.
Я абсолютно уверен, что это тоже входит в пакет грядущих договоренностей. Об этом уже идут сигналы, и это очень важный и для России и Турции проект. И я думаю, что обязательно турецкий поток будет возобновлен, и это станет основой достаточно широкого соглашения по экономическому сотрудничеству, в которое будет входить и туристическая сфера, и атомная станция, которую Россия строит в Турции,
да.
и целый ряд других проблем. Но еще раз подчеркиваю, конечно, турецкий поток это основа всех основ.
Спасибо. Замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов был на связи с нашей студией. И вопрос, который мы хотим задать нашей аудитории, звучит так же, как и тот опрос, который проводился Левада-центром. Как вы считаете, все-таки из конфликта с Турцией, вот в конфликте между Россией и Турцией, какая страна в итоге оказалась победителем? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну вот я смотрю по информации, которая связана с Турцией, Турция поблагодарила Россию за поддержку во время попытки переворота. Андрей Михайлович, это о чем?
Ну, это высказался вот министр иностранных дел Турции. Но имеется в виду не поддержку там какой-то информации, хотя, конечно, возможно, что-то мы узнаем потом, через много лет. В течение суток двое после, значит, подавления переворота, хотя там еще все было очень нестабильно, молчали, так сказать, зеленые и синие, то есть Запад молчал, Соединенные Штаты что-то мямлили такое невразумительное, Евросоюз тоже. Россия выступила, что, так сказать, Турция была вынуждена действовать таким образом. Наведение конституционного порядка — задача любой власти. Ну, то есть дежурные, в общем-то, фразы, которые были восприняты как такая моральная поддержка, дипломатическая поддержка. Это очень важно, когда человек еще не знает, победил ли он путчистов, или еще, так сказать, сейчас пойдет вторая волна, и как к этому отнесется мировое сообщество. Ближайший сосед, с которым мы вроде бы совсем разругались и чуть ли, так сказать, не расплевались. Вот говорит: ну, спокойно, успокойтесь, вы делаете то, что должна делать власть. Вы, значит, наводите конституционный порядок, его восстанавливаете. Мы это понимаем и поддерживаем. Вот именно о такой поддержке и говорил министр иностранных дел Турции.
Ну да, тем временем власть Турции намерена арестовать более 40 журналистов. Это к вопросу о свободе слова. Ну да ладно, давайте мы сейчас об отношениях Турции и России. Какая страна, как вы считаете, в этом конфликте оказалась в проигравших? Турция или Россия? Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Тверская область. Я хотел бы сказать, что вот такие постановки, такая постановка вопроса во многих вот этих вот, ну, скажем так, соцопросах, она очень провокационна. Я уж не знаю, кто им там проплачивает, но это очень провокационная вещь. То есть это попытка, понимаете, то есть кто выиграл, понимаете, то есть как бы холодную войну. То есть это очень неправильная постановка. Кто больше, скажем так, проблем заимел там, да, это можно еще было бы там спросить, как вы считаете? Ну,
кто больше проблем заимел, тот и проиграл, наверное. Ведь в любом политическом конфликте
проиграл,
есть победители,
проиграл,
есть потерпевшие
поражения.
Понимаете,
это, кто-то должен признать, значит, Эрдоган сейчас, вот, судя вот по этим опросам, он как бы должен сказать, что, да, я проиграл, или я...
Нет,
там...
он ничего не должен, это просто наши россияне такое мнение высказывают. Эрдоган может с ним соглашаться или нет, да и вряд ли он будет знать о нем.
Я объясню, просто дело в том, что у нас еще телефонные звонки, и минута буквально до перерыва. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень коротко, пожалуйста.
Я думаю, что это очередной проигрыш, просто он завуалирован. Произошел очередной обмен Армении, где будет приходит к власти оппозиции, уходит Саркисян, и Азербайджана, где будет дислоцироваться турецкая военная база. Это мы обменяли вот на этот мнимую дружбу.
Понятно, но вы знаете, честно говоря, я не слышал, давайте пока не провожать Саркисяна, он никуда не уходит. И насчет военной базы турецкой в Азербайджане тоже пока никто ничего не говорил. Если у вас такие сведения, то, может, потом нам и расскажете поподробнее.
Александр пишет: додавили Эрдогана, повернули ситуацию в наше русло. Еще один наш слушатель считает, что все-таки в этом конфликте выиграла Турция.
Понедельник с Андреем Барановым. Понедельник с Андреем Барановым. На радио «Комсомольская правда».
В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И буквально несколько минут назад мы, отталкиваясь от опроса Левада-центра, также спрашивали у вас, считаете ли вы, что Россия вышла из конфликта с Турцией победительницей. Ну вот что нам пишут. Я зачитаю несколько сообщений. Прошу прощения, просто радиослушатели просят, чтобы их обязательно зачитали. Влад: тактически Россия победила, позволив при этом Эрдогану сохранить лицо. Стратегически, кто его знает, Турции доверять нельзя. Вот еще сообщение. Мы не кому ничего не должны, тем более Турции. И вот еще он, Константин, пишет: обе страны выиграли, победил разум.
Ну что ж, достаточно действительно разумное сообщение от Константина. Ну а сейчас мы переходим к нашей следующей теме. Мы ее уже обсуждали сегодня и до этого. Такое впечатление у меня и предчувствие, что будем обсуждать и завтра, и послезавтра. Идет о волне терроризма на крышу Европы в последние дни. Германия, точнее даже конкретная ее часть, Бавария, почему-то именно там, столкнулась с 4 случаями сразу. Терроризм за последнюю неделю. Я напомню, 17-летний афганец с топором и ножом ворвался в поезд и, значит, начал рубить Пассажиров, трое человек в тяжелом состоянии, еще 9 получили ранения. Затем в Мюнхене выходец из Ирана, правда, родился он в Германии, имеет двойное гражданство, германское и иранское. Открыл стрельбу, 9 человек убито, сам он застрелился, еще 12 находятся в больницах, трое в тяжелом состоянии. Человек, вооруженный мачете, устроил резню у хинкальни и зарубил женщину и нанес травмы еще нескольким людям. Ну и, наконец, вот сегодня ночью произошел подрыв смертника в городе Ансбах. Это был некий 27-летний сириец. Он пытался проникнуть на музыкальный фестиваль с поясом смертника, с поясом шахида. Не удалось. Тогда он взорвал свою адскую машинку на себе у одного из ресторанов. Пострадало 12 человек. Слава богу, пока никто не погиб, кроме него самого. В двух случаях, вот в случае с афганцем и в случае с этим человеком, с сирийцем, был найден его мобильный телефон, где он признается в верности ИГ. И афганец записал перед своим покушением на пассажиров поезда видеоролик, в котором говорил, что мы придем к вам сюда и будем убивать вас в ваших собственных домах. То есть мы видим, что исламское государство, запрещенное в России и в ряде других стран, приняла новую тактику таких микротерактов. Ну, какие микро, когда люди гибнут? То есть без мощных бомб, без пускания под откос поездов, без захватов самолетов, без мощных взрывов. Взял пистолет, расстрелял. Взял нож, зарезал. И это с пугающей частотой происходит.
Ну, Андрей Михайлович, у меня возникает вопрос. Мы же слышим заявление официальное о том, что эти люди психически нездоровы, что у них были проблемы, что в том числе они употребляют и алкоголь, и наркотики. Тогда
то же самое говорили о тунисском водителе, который раздавил 84 человека в Ницце. Да, он психопат, он страдал депрессией и наблюдался у психиатра. Оказалось, что у него были сообщники, они арестованы сейчас. Месяц они проводили рекогносцировку. Как это сделать, где, чем подавить, и как арендовать автомобиль, который максимально смог бы с этой задачей справиться. Все планировалось.
Сейчас на связи с нашей студией собственный корреспондент «Комсомольской правды» во Франции Дмитрий Декашко. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, у нас вопрос. Скажите, пожалуйста, вот каким образом сейчас развиваются события, по крайней мере, расследование вот этой трагедии в Ницце? И превалирует ли версия, что все-таки это неадекватный человек со своими проблемами и никакого отношения к борьбе за веру это не имеет? Ну, вера в кавычках, конечно, я сейчас ставлю.
Нет, это только одно время говорили, что никакого отношения нету. Это, ну, или попробовали, или просто придерживались к этой теории, к этому гипотезу, ну, довольно короткое время. Теперь знают, вот как напомнил тот господин, который до меня говорил, конечно, знают, что на самом деле все это планировалось, что были сообщники, что даже ведь довольно странная сумма денег была им отправлена, что, может быть, эти деньги он получил именно для теракта. То есть теперь уже не думаю, ну, естественно, это делают люди, которые психически все-таки не совсем уравновешены и не совсем нормальны. И, конечно, такие теракты, вот которые, ну, как бы сделаны в одиночестве или, во всяком случае, не с крупными средствами, хотя убивают много людей, они тоже иногда будут и причинять просто пример, как пример, и ряд сумасшедших пойдут на этот пример.
Да.
И в том числе среди молодежи, к сожалению, потому что, судя по тому, что пишется в том числе в социальных сетях, это вдохновляет определенную категорию молодежи, в том числе та, которая, ну, скажем, происходит из эмиграции, из мусульманской эмиграции.
Понятно.
Даже когда они здесь родились.
Дмитрий, другой аспект теперь. Вот нас здесь в России изумило поведение некоторых французских официальных лиц, в том числе представителей правоохранительных органов. Вот сейчас там скандал у вас. Некая женщина, полицейский, выступила с разоблачением, что руководство заставляло ее подчищать видеоотчеты о теракте в Ницце, показывая, что там было больше полиции, значит, что вот кого-то выгородить. Но мы привыкли, что в России здесь наши чиновники, так сказать, и правоохранители нечисты в этом плане. И нам казалось, что уж в Европе-то этого быть не может. А что происходит-то? Вместо того, чтобы заниматься борьбой с терроризмом, начались эти игры аппаратные?
Ну, это может все-таки не вместо того, чтобы, но во всяком случае можно сказать, что да, действительно потребовали в Ницце сдать час видеонаблюдения. Угу. Это муниципалитет отказался, потому что они просто это сдали в консигнацию для того, чтобы не нарушить иерархию, с одной стороны, но с другой стороны, чтобы все-таки не подчиняться таким приказаниям, которые могут быть разрушение архива. Да, безусловно, и это тоже среди того, что пишут, из-за конкуренции, скажем так, между разными органами спецслужб, полиции, произошли факты конкуренции, и из-за этого в том числе не передавалась информация, или во всяком случае не всегда эффективно она передавалась. Несколько террористов, как вы знаете, уже за эти 2-3 года, за 2 года последние, были уже под слежкой, и на самом деле все-таки осуществили теракт. Так что это, конечно, да, наверное, будут переорганизованы и спецслужбы.
Наверное.
Теперь есть и политические аспекты, знаете. Политические аспекты, они и внешние, это в том числе геополитические аспекты. И, к сожалению, Франция пошла по приказу или за Соединенными Штатами и поддерживала, ну, может, косвенно, но поддерживала исламистов. А в Сирии, к сожалению, даже и не косвенно.
И в Ливии.
А внутри у нас все-таки политкорректность такая, что люди немножко растеряны и забывают иногда, что первые жертвы, на самом деле, исламистов, это сами мусульмане. Или люди, которые из стран...
Да ладно, есть и полно коренных, полно французов. И вот меня, например...
Да-да, конечно.
Просто удивил соседний с вами Германии, глава МВД Яхим Херман сказал, ну как же так, мы не рассчитывали, что эти люди, которых мы сюда пригласили, обустроили, дали им жилье, работу и пособие, вдруг начнут террористические действия здесь же против нас, немцев. Что это за наивность? Человек, возглавляющий спецслужбу, Министерство внутренних дел, с такими взглядами надо идти в детский сад работать с воспитателем в лучшем случае. Ну, как-то это,
конечно,
немножко пугает.
Я другое хотел сказать. Я хочу сказать, что они начинают обычно террор распространять и давление распространять против самого же населения, которое в тех районах, где много иммигрантов, в том числе против девушек. Они заставляют девушек одевать эти самые паранджи, хиджабы, чадрили даже иногда. Они давят на людей во время Рамазана, например, они иногда нападают на людей, которых просто внешний вид или черных, или арабов, и которым они запрещают.
Понятно. Есть. Спасибо, Дмитрий, да, уходит наше время. Далее, спасибо, видите, вам большое.
Журналист...
Может быть, на них и надо напираться.
Французский журналист Дмитрий Декашко был на связи с нашей студией. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Ну и остается вот буквально несколько секунд. На программе она тоже завершается. Ну что, Андрей Михайлович, финальное слово. На следующей неделе будут другие темы. Дай бог, чтобы, конечно, не так остро обсуждалась тема спорта.
На следующей неделе начнется Олимпиада в Рио 5 числа. Нам не уйти от спорта и от политики. Они все вместе.
Ну что же, заместитель редактора отдела международной политики в своей авторской программе Андрей Баранов был в студии.
«Понедельник» с Андреем Барановым.